отвлекли его эти мысли от работы. Он схватился опять за химический карандаш и заставил себя вникнуть в попутные и опять четким овальным почерком разносил номера транспортов и грузов, составляя тем самым новые попутные под копирку. И кончил бы эту работу, но неясность вышла с большим транспортом из Камышина. Как его разбивать? Дело это мог решить только сам комендант. Зотов дал один зумер по полевому телефону, взял трубку и слушал. И еще дал один зумер подольше, и еще долгий один. Капитан не отвечал. Значит, в кабинете его не было. Может быть, отдыхает дома после обеда. Перед сменой-то дежурных он придет обязательно выслушать рапорта. За дверью иногда Подшибякина звонила диспетчеру станции. Тетя Фрося пришла, опять ушла. Потом послышался тяжелый переступ в четыре сапога. В дверь постучали, приоткрыли, звонко спросили: «Разрешите войти?» И, не дожидаясь, и не дослышивая разрешения, вошли. Первый гренадерского роста, гибкий, с розовым охолодавшим лицом, ступил на середину комнаты и с пристуком пятки доложил: «Начальник конвоя транспорта 95-505 сержант Гайдуков. 38 пульмановских вагонов, все в порядке, к дальнейшему исследованию готов». Он был в новой зимней шапке, ладной долгой шинели командирского покроя с разрезом, запоясан кожаным широким ремнем с пряжкой и звездой, и начищенные яловые были на нем сапожки. Из-за спины его выступил слегка, как бы перетоптался, не отходя далеко от двери, второй, коренастый, с лицом одубело-смуглым, темным. Он полунехотя поднял пятерню к шлему буденовки с опущенными, но не застегнутыми ушами и не отрапортовал, а сказал тихо: «Начальник конвоя транспорта 71-628, младший сержант Дыгин, 4 16-тонных вагона». Солдатская шинель его, охваченная узким брезентовым пояском, имела одну полуперекошенную или непоправимо изжеванную, как бы машиной. Сапоги были кирзовые, с истертыми переломами гармошки. А лицо у сержанта Дыгина было набровое, челюстное лицо Чкалова. Но не молодого лихого Чкалова, погибшего недавно, а уже пожившего, обтертого. «Так, очень рад», — сказал Зотов и встал. Ни по званию своему, ни по роду работы совсем он не должен был вставать навстречу каждому входящему сержанту. Но он действительно рад был каждому и спешил с каждым сделать дело получше. Своих подчиненных не было у помощника коменданта, и эти, приезжающие на 5 минут или на 2 суток, были единственные, на ком Зотов мог проявить командирскую заботу и распорядительность. «Знаю, знаю, попутные ваши уже пришли». Он нашел на столе и пересматривал их. «Вот они, вот они. 95-505, 771-628». И поднял доброжелательные глаза на сержантов. Их шинели и шапки были только слегка примочены в разнокап. «А что это вы, сухие? Дождь кончился?» «Перемежился», – с улыбкой тряхнул головой статный Гайдуков, стоящий и не посмирно будто бы, но вытянуто. «Северяк задувает крепенько». Было ему лет 19, но с тем ранним налетом мужества, который на доверчивое лицо ложится от фронта, как загар от солнца. Вот этот налет фронта на лицах и поднимал Зотова от стола. А дел к ним у помощника коменданта было мало. Во всяком случае, не полагалось разговаривать о составе грузов, потому что они могли везти вагоны запломбированными, ящики забитыми и сами не знать, что везут. Но им многое надо было от коменданта попутной станции. И они врезались в него один веселым взглядом и один угрюмым. Гайдукову надо было понять, не прицепчивая ли тыловая крыса этот комендант, не потянется ли сейчас смотреть его эшелон и груз. За груз он, впрочем, не опасался нисколько. Свой груз он не просто охранял, но любил. Это было несколько сот отличных лошадей и отправленных смышленым интендантом, загрузившим в тот эшелон прессованного сена и овса в достатке, не надеясь на пополнение в пути. Гайдуков вырос в деревне, смола пристрастен был к лошадям и ходил к ним теперь как к друзьям, в охотку, а не по службе, помогая дежурным бойцам поить, кормить их и доглядывать. Когда он отодвигал дверь и по проволочной висячей стремянке поднимался в вагон с летучей мышью в руке, все 16 лошадей вагона, гнедые, рыжие, караковые и серые, поворачивали к нему свои настороженные, длинные, умные морды, иные перекладывали их через спины соседок и смотрели немигающими, большими, грустными глазами, еще чутко перебирая ушами, как бы не сено одного прося, но рассказать им об этом грохочущем, подскакивающем ящике и зачем их куда везут. И Гайдуков обходил их, протискиваясь между теплыми крупами, трепал гривы, а когда не было с ним бойцов, то гладил храпы и разговаривал. Им на фронт было ехать тяжелее, чем людям. Им этот фронт был нужен, как пятая нога. Чего Гайдуков опасался теперь перед комендантом? Но тот, видно, парень сходный, истеречься нечего. Чтоб не пошел он заглянуть в его теплушку. Хотя солдаты в конвое Гайдукова ехали больше новички, но сам он уже побывал на переднем крае и в июле был ранен на Днепре. 2 месяца пролежал в госпитале и поработал там при коптерке. И вот ехал снова на фронт. Поэтому он знал и уставы, и как их можно и надо нарушать. Их 20 человек, молодых ребят, лишь попутно везли лошадей. А сдав их, должны были влиться в дивизию. Может быть, через несколько дней все это новое обмундирование они измажут в размокшей траншейной глине. Да еще хорошо, если в траншеях. А то за бугорочками малыми будут прятать головы от наседающих на плечи немецких мин. Минометы немецкие больше всего досадили Гайдукову летом. Так сейчас, эти последние дни, хотелось прожить тепло, дружно, весело. В их просторной теплушке 2 чугунные печи калились, не переставая углем кулаком, добытым с других составов. Эшелон их пропускали быстро, нигде они не застаивались, но как-то успевали раз в сутки напоить лошадей и раз в 3 дня отоварить продатестаты. А если эшелон шел быстро, в него просились. И хотя устав строго запрещал пускать гражданских в караульные помещения, сам Гайдуков и помощник его, перенявший от него разбитную манеру держаться, не могли смотреть на людей, стынущих на осеннем полотне и ошалело бегающих вдоль составов. Не то чтобы пускали просящих всех, но не отказывали многим. Какого-то инспектора хитрого пустили за литр самогону, еще рыжего старика с седорами за шматок сала. Кого не за так, а особенно отзывно, не устаивало их сердце, подхватывали они в свой вагон, спуская руки навстречу молодок и девок, тоже все едущих и едущих куда-то зачем-то. Сейчас там, в жаре гомонящей теплушки, рыжий старик что-то лопочет про Первую мировую войну, как он без малого не получил Георгиевского креста. А из девок одна только недотрога, нахохлясь совушкой, сидит тут же у печки. Остальные давно от жары скинули пальто, телогрейки, даже и кофточки. Одна, оставшись в красной соколке и сама раскраснелая, стирает сорочки ребятам и пособника своего, выжимающего белье, хлопает мокрым скрутком, когда он слишком к ней подлезает. 2 стряпают для ребят, заправляя домашним смальцем солдатский сухой паек. А еще одна сидит и вычинивает у кого что порвалось. Уедут с этой станции, поужинают, посидят у огня, споют под разухабистую болтанку вагона на полном ходу, а потом, не особо разбирая смены бодрствующей, отдыхающей, все намаиваются равно в водопой, расползутся по нарам из неструганных досок, покотом спать. И из этих сегодняшних молодок, как и из вчерашних, лишь недавно проводивших мужей на войну, и из девок не все устоят, и там, в затеньях от фонаря, лягут с хлопцами, обнявшись. Да и как не пожалеть солдягу, едущего на передовую? Может, это последние в его жизни денечки? И чего сейчас только хотел Гайдуков от коменданта, чтобы тот отпустил его побыстрей? Да еще бы выведать как-нибудь маршрут. Для пассажирок, где их саживать, и для себя, на каком теперь участке воевать. Мимо дому не придется ли кому проехать? Так, говорил лейтенант, поглядывая в попутные. Вы не вместе ехали, вас недавно сцепили. Да вот станций несколько. Очками упершись в бумагу, лейтенант вытаращил губы. «И почему вас сюда завезли?» – спросил он старого Чкалова. «Вы в Пензе были?» «Были», – отозвался хрипло Дыгин. «Так какого ж черта вас крутанули через Ряжск? Это удивляться надо, вот головотяпы». «Теперь вместе поедем?» – спросил Гайдуков. Идя сюда, он узнал от Дыгина его направление и хотел смехнуть свое. «До грязи вместе. А потом военная тайна», – покрутил головой Зотов. И сквозь очки снизу вверх прищурился на рослого сержанта. «А все ж таки через Косторную, нет?» – подговаривался Гайдуков, наклоняясь к лейтенанту. «Там видно будет», – хотел строго ответить Зотов, но губы его чуть улыбнулись, и Гайдуков отсюда понял, что через Косторную. «Прямо вечерком и уедем?» «Да, вас держать нельзя».
«Я ехать не могу», – раскрепел Дыгин веско, недружелюбно.
«Вы лично? Больны?»
«Весь конвой не смогат».
«То есть как? Я не понимаю вас. Почему вы не сможете?»
«Потому что мы не собаки!» – прорвалось у Дыгина, и шары его глаз прокатились яростно под веками.
«Что за разговоры?» – нахмурился Зотов и выпрямился. «А ну-ка, поосторожней, младший сержант!» – еще сильнее уколол он.